с другой темой. О романсе, этом маленьком русском чуде, пойдет речь в этой передаче.
Спокойно и просто мы встретились с вами. В душе зажила уже старая рана, но пропасть разрыва легла между нами. Мы только знакомы, как странно.
Как странно все это, совсем ведь недавно была наша близость безмерна, бескровна. А ныне, а ныне былому не рады. Мы только знакомы. Как странно
Когда-то поэт Владислав Ходосевич, говоря о русском романсе, отметил, что секрет очарования этого явления заключен в сочетании прекрасного и изысканно безвкусного. Красивость, присущую романсу, Ходосевич дерзко назвал «святой». В этой передаче, посвященной романсу, принимает участие киевский историк культуры Мирон Петровский, автор пространного исследования о природе романса. Исследование это опубликовано в книге «Русский романс на рубеже веков».
Я думаю, что люди, которые пели романс на протяжении столетий, прекрасно отличали на слух просто песню от романса. Дело в том, что песня может отражать любые моменты актуальной действительности в самом широком диапазоне. У романса же есть в сущности только одна единственная тема – любовь. Любовь, любовью о любви и так далее, он непрерывно как бы вот склоняет, спрягает, изменяет это слово. И если взглянуть на всю совокупность русских романсов, то мы бы увидели, что в умопредставимой истории любви нет буквально такого поворота, такого момента, который не был бы покрыт каким-нибудь романсовым текстом. И наоборот, на любой умопредставимый момент любой истории любви приходится огромное количество романсовых текстов. Таким образом, по отношению к всеохватности песни, романс как бы частичен. Он замыкается в этой своей теме, но исчерпывает ее с немыслимой подробностью.
Десятки, сотни тысяч популярных эстрадных песен тоже рассказывают о любви. Но что-то отличает их от романсов. Можно ли объяснить, дать определение этому что-то?
У романса специфическое отношение к своей теме. Прежде всего, романс разворачивает свою тему в полном отрыве от других жизненных проявлений. Вот я сказал, что романс поется о любви. Но мы все прекрасно знаем, и исполнители романсов тоже об этом, мягко говоря, догадывались, что любовь сопряжена с деторождением. Между тем, в романсе, за исключением жестокого, то есть самого низкого романса, деторождение просто отсутствует, как будто бы вот нет такого обстоятельства в человеческой жизни. Если романс поет о дитяти прекрасном, то это синоним возлюбленной романсовой героини, а отнюдь не ребенок. В песне бесчисленное количество раз поется о несчастной любви, проистекающей из-за социального или иного неравенства влюбленных. Романс не знает никаких социальных рубрикаций среди людей. Он знает только одно единственное разделение – на мужчин и на женщин. Ну, еще также на удачливых любви и неудачливых, но это уже дело судьбы. Вот судьба, рок, фатум – очень важное обстоятельство в романсе. Песня объясняет неудачу в любви социальными или иными обстоятельствами. Роман ссылается только на рок и на судьбу. Далее, скажем, любовь в реальном быту сопряжена, ну, скажем, с браком. И на тему брака, удачного или неудачного, есть бесчисленное количество песен. Романс, ну вот из всех романсов о браке вспоминается только один, Тимофеевский. «Нас венчали не в церкви». Романс решительно ничего не знает о браке ни в его государственном, ни в его церковном виде. Но я хотел бы оговориться, что это все касается только всех романсов, за исключением самого низкого, жестокого романса, где церковь, скажем, как институт, венчающий брак, вот, присутствует. Но брак в жестоком романсе, как правило, несчастливый. Там венчают в церкви, но не нас. Он поется исключительно о любви несчастливой, и браки заключаются между соперником или соперницей романсовой героини. Это все кладет жесткую границу. Ну, жесткую, это я, наверное, преувеличиваю. Скорее, граница проведена, ну, как бы без контрольной полосы и колючей проволоки, а скорее, как бы начертана чернилами на влажной бумаге. Она растекается. Но она вполне ощутима. Ощутимо тяготение к разным центрам. И вот жестокий романс, наиболее мифологизированный, наиболее фольклоризированный из романсов, он ту же самую историю любви, которая представлена во всех остальных романсах, как состояние героя в данный момент, как, ну, как бы одномоментно, он представляет сюжетно. Ведь понятно, что чем ближе к фольклору, чем ближе к мифу, тем больше потребность в сюжете.
В церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше была. Я слышал, в толпе говорили, жених неприглядный такой. Девицу сгубили, и вышел я вслед за толпой. Напрасно девицу сгубили, и вышел я вслед за толпой.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Наша тема — русский романс. В передаче принимает участие историк культуры, автор исследования о русском романсе Мирон Петровский.
Большинство русских романсов имеют авторское происхождение. Вместе с тем распространялись они, опять-таки, как правило, не из книги в книгу, не с листа на лист, а с голоса на голос. То есть авторские по происхождению, они, как правило, были фольклорными по бытованию. Вот эта полуфольклорность вдруг порождает совершенно новые качества. Вот с этой полуфольклорностью романса связано одно парадоксальное его качество. Дело в том, что очень многие исследователи романса бьются над тем, чтобы восстановить имя автора музыки или автора текста того или иного романса. Это дело, конечно, интересное и полезное, но мне кажется, что правильнее было бы осознать сам факт безавторности функционирования романса. Мои вглядывания в материал привели меня к забавному выводу. Чем популярней романс, тем выше вероятность его анонимности. И наоборот, чем анонимнее романс, тем с большей уверенностью мы можем судить о его популярности вот в его же эпоху. В сущности, это можно было бы и априорно предсказать. Именно в силу того, что романс функционирует как фольклорное произведение, будучи авторским по способу своего создания.
Придешь домой, а дома спросят, где ты гуляла, где была? А ты скажи, в саду гуляла, домой тропинки не нашла. Если дома ругать будут, то приходи.
Мирон, вы делите романсы на ах-романс, эх-романс и ох-романс. Это жанровые или эмоциональные разделения?
Мне кажется, что пришла пора, хотя и несколько запоздала, выяснить самый предмет нашего разговора. Дело в том, что мы говорим о романсе вообще, и тем самым впадаем в ту же самую ошибку, в которую впадают многие говорящие и пишущие о романсе. Романса как целостного жанра в сущности не существует. Существует романс камерный, написанный высокопрофессиональными композиторами для высокопрофессионального исполнения на высокой консерваторской или филармонической эстраде. И существует романс, который поет, ну, население, масса, народ, употребите любой термин или любое слово этого ряда. Опять-таки, жестокой границы между этими двумя подразделами романса нет, потому что, скажем, романс, написанный для высокопрофессионального исполнения, может быть адаптирован и спуститься с эстрады филармонической в массовое пение. Но все-таки, сущностно, это настолько разные вещи, что их можно рассматривать уже как омонимы. Один ориентирован на виртуозность, другой – на функционирование. Я хотел бы строго оговорить, что мы обсуждаем тот романс, который поется в массе. И граница между ними как-то не парадоксально проходит через человеческое горло, через его голосовые связки. Если романс может быть исполнен любым человеком, у него есть, по крайней мере, шанс спуститься с высокой эстрады в массовое пение. Если в нем таких возможностей не содержится, он так и останется в музыкальной сокровищнице, и заниматься им должен исключительно музыковед, а отнюдь не человек, исследующий социокультурные процессы. Но и внутри того романса, о котором мы говорим, то есть романса, находящегося в массовом исполнении, есть какие-то подразделы, какие-то рубрики. Ну, скажем, говорят, мещанский романс, старинный романс, жестокий, сентиментальный, цыганский. Они не выстраиваются в ряд, они не могут быть рабочими терминами для понимания явления русского романса по той простой причине, что у этих подразделений нет общего члена деления. Действительно, смотрите, старинный – это по времени создания, городской – по месту бытования, жестокий – по характеру эмоциональности, цыганский – это вроде бы даже по национальной принадлежности. Что это? Какая-то автономная республика в Федерации русского романса? Странно это все звучит. Именно поэтому я предположил, и мое предположение, мне кажется, подтвердилось материалом, что подлинные ключи к этому материалу, то есть к русскому романсу, находятся в его социально-культурной природе. И тогда я увидел, что сразу вслед за камерным романсом, если спускаться по некой условной вертикали, располагается романс, исполнявшийся, ну, скажем, в среднегородских слоях, в мещанской гостиной, в домашнем музицировании, если спускаться по этой же шкале, по этой вертикали. Мы встретим романс городской богемы. И тут в самую пору вспомнить, что богема, это в сущности то же самое, что цыганщина. Именно так буквально переводится это слово и не бессмысленно переводится на русский язык. А еще ниже располагается романс городской окраины, подвала, чердака, пригорода, улицы. И если принять вот это вот за основу, то тогда можно будет обозначить рубрики русского романса, ну, просто междометиями, обозначающими определенное состояние человеческой души. В сущности, поскольку во всех романсах поется об одном и том же, о любви, но эта тема в каждом социальном слое приобретает свою эмоциональную окраску. Тогда вот романс «Барышни» и «Мещанской гостиной» мы можем назвать «Ах-романс». Цыганский романс, романс табора и цыганского концерта – «Эх-романс». А низовой самый вот плебейский, что ли, романс именовать «Ох, романс». И эти простые междометия дают очень четкую, внятную, понятную каждому человеку, знающему материал или говорящему по-русски, рубрикацию русского романса.
Я грущу, если можешь понять, мою душу доверчиво нежную. Приходи, ты со мной попенясь, на судьбу мою странно нетерпную. Мне не спится совсем по ночам, думы мрачные сон отгоняют, в два ручья слезы качам, как прибоя волна подступает.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске принимает участие историк культуры, автор исследования о русском романсе Мирон Петровский.
Если по той вертикали, о которой, условной вертикали, о которой я говорил, спуститься еще ниже, то ниже «Ох, романса» можно расположить блатную песню. У блатной песни очень много перекличек с романсом. Они часто поются на те же самые романсовые мелодии, кстати сказать. Но они всегда густо окрашены блатным, воровским жаргоном, полупристойной лексикой. И в сущности они уже как бы выходят за пределы, в которых можно говорить о собственном романсе. Но в сущности это как бы вот составные части массового низового пения.
Пойдем с тобой, мы в ресторанный зал. Тебе налью вина, искрящийся бокал. Под этот танго мы будем танцевать. Тебя, любимой, буду называть. Под этот танго мы будем танцевать. Тебя, буду называть.
У русского романса богатое прошлое, но его настоящее, по крайней мере, мне так кажется, смазано, размыто.
Где-то на грани 20-30-х годов романс подвергся тотальному запрету, о чем уже опубликованы документы, скажем, вот исследователем истории советской цензуры Блюмом. И, казалось бы, романс должен был прекратить свое существование. Но вот как существуют реки, которые в своем течении иногда уходят под землю, а потом снова выплывают, романс ушел в другую стихию. Он как бы начал свое инобытие в виде лирической песни из советского кинофильма. И если мы рассмотрим всю продукцию советского кинематографа в 30-е годы, а там абсолютно преобладал жанр музыкальной комедии, музыкального фильма, то мы увидим, что песни, так называемые советские лирические песни в этих фильмах, есть не что иное, как подлинные, настоящие романсы, начиная, скажем, от «Спасибо, сердце» в одном из первых советских звуковых фильмов «Веселые ребята», до, скажем, послевоенного «Ты плыви, моя лодка, плыви» из «Первой перчатки». То есть романс как бы ускользнул от цензуры, и при полном запрете на существование под собственным именем он вел вот такое подпольное существование под названием «Советская лирическая песня из кинофильма».
Точно звезды светят ясные глаза, отражается в них месяц золотой, над прозрачной и теплой водой. Точно звезды светят ясные.
Это маленькое русское чудо. Мне кажется, сила его в слове, еще точнее, в обнажении музыкальной природы русского стиха. Может быть, потому русский романс не стал общеевропейским чудом, вроде андалузского фламенко. Но нам-то что? Нам-то повезло, разве не так?
Побудь со мною, пылает страсть в моей груди. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Восторг любви.
В передаче о русском романсе принимал участие киевский историк культуры Мирон Петровский.
Побудь со мной, побудь.